Господа нашего Иисуса Христа в это прекрасное субботнее утро. Благодарны сестричкам за это чудесное пение, которое настраивает нас на то, о чем мы будем говорить. О любящем Иисусе Христе, о вечном этом Евангелии, благодаря которому мы с вами можем иметь вход в это самое небо, которое Господь всех нас приглашает. Трехангельская весть в трудах Эллен Уайт, с ее содержанием и наша ответственность. Об этом мы сегодня будем говорить, о трехангельской вести. Эта проповедь посвящена нашему духовному наследию. Я не буду зачитывать книги и выдержки, потому что в основном выдержки из трудов Эллен Уайт. Мы живем в дни, когда торжественно и настойчиво звучит весть трех ангелов. Да, если можно презентацию. Слово Божие свидетельствует о том, что громким голосом провозглашает миру божественную весть. Они торжественно несут эту неотложную весть. В чем ее неотложность? Давайте мы с вами зачитаем это место Священного Писания. Это Откровение. Четырнадцатая глава. И мы с вами читаем с шестого текста. Откровение, 14 глава, 6 текста. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившего небо и землю, море и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ним и говорил громким голосом: кто поклонится зверю и образу его, и принимает начертание на чело или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа». Это вот место, которое мы читали. Последняя весть этому миру. Основываясь на этих словах, сестра Уайт, пророк последнего времени, напоминает, что эта последняя весть предостережения и милости должна осветить всю землю славой Божьей. Вслед за провозглашением вести тремя ангелами явится Спаситель Иисус Христос, которого мы все с вами ожидаем. Не всегда у меня переключается. Весть первого ангела, да? Начинается она со слов, да? «И увидел я другого ангела посредине неба, который имел вечное Евангелие». Да? Вот само слово даже, да, здесь употребляется, и пророк Иоанн напоминает нам с вами, что о вечном Евангелии. Да? Оно не берет начало с приходом Христа на эту землю. Оно не имеет начала, также и не имеет конца. Да? Ключевое, наверное, понимание, которое мы с вами понимаем, да, в вечном Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, да, который отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вечное Евангелие, суть этого Евангелия – любовь. Да? Два других ангела следуют за ним, провозглашая другие аспекты вести для последнего времени. Да? Что же означает вечное Евангелие? Существует только одно Евангелие, потому что есть только один путь спасения, да? Это Иисус Христос, который предлагает нам Бог во все времена земной истории. Весть, проповеданная ангелом, летящим посередине неба, это вечное Евангелие, то же самое Евангелие, которое было возвещено в Едеме, когда Бог сказал змею, да? Бытие, 3 глава, 15 текст. «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту». Да? Здесь было дано первое обетование Спасителя, который встанет на поле брани, чтобы сразиться с властью сатаны и победить врага. Повторяя акцент Иоанна, мы также можем с вами посмотреть Откровение, здесь же в 5 главе, и мы зачитаем 9 текст, где написано: «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу от всякого колена, языка, народа и племени». И также в Евангелии от Иоанна мы с вами можем прочитать в 1 главе, 29 стихе. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 текст. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И эта весть должна торжественно звучать везде. Да? Любовь ко Христу, любовь к нашим братьям свидетельствует миру, что мы пребываем с Иисусом и учимся у Него. Повсеместное проповедание Евангелия призывает нас переосмыслить наши основные задачи. Бог призывает свой народ из всех тех, кто считает себя христианами, проповедовать великого Учителя Иисуса Христа на протяжении всей истории, да, и довериться Ему, ведь Он пострадал за каждого из нас. Нам следует не только ясно понимать Евангелие, но и благодаря Духу Святому преобразиться и стать живым выражением Божьей любви, явленной Христом на Голгофе. Последние лучи благодатного света, последняя весть милости к погибающему миру является откровением Его характера, Его любви. Дети Божьи должны провозгласить Его славу своей собственной жизнью и с достоинством своего характера. Они должны открыть всем, что сотворила для них благодать Божья. Это чрезвычайно важно, потому что любовь ко Христу, любовь к нашим братьям свидетельствует миру, что мы пребываем с Иисусом и учимся у Него. «Убойтесь Бога», да, так звучит весть первого ангела, «и воздайте Ему славу». Бояться Бога – это призыв к полному подчинению своей воле, воле Божией. В знак благодарности, не из-за страха, да, в знак благодарности за спасение, которое Бог дает через Иисуса Христа. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, имеющих веру в Иисуса. Вот это и есть убояться Бога. Да? Воздать славу означает признать, что спасение достигается исключительно через веру в Иисуса Христа. Это значит раскрыть характер Христа в своей жизни и тем самым сделать Иисуса Христа известным везде, где бы мы ни находились. Наступил час суда Его. Согласно тому, что сказал апостол Павел, суд является частью Евангелия. Он связан с возвращением Иисуса Христа. Он предостерегает день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. День, когда Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Да, об этом мы можем прочитать в Римлянам, 2 главе, 5 и 6 текст. Римлянам, 2 глава, 5 и 6 текст. «Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Иоанн также напрямую связывает это с Евангелием, да, в 14 главе. «Вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим, и говорил громким голосом, бойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившего небо и землю, и море, и источники вод». Весть о том, что настал час суда, указывает на служение Христа во святом святилище и наследственный суд, который происходит перед Его славным, который произойдет перед славным Его возвращением. Это особенный день искупления, когда очищение народа достигло своего завершения. В то время, как происходит следственный суд на небесах, когда грехи кающихся грешников удаляются из святилища, среди народа Божьего на земле должна произойти особая работа по очищению и оставлению греха. Поклонитесь Создателю. По мере того, как вселенский конфликт приближается к своему концу, вопрос о поклонении будет находиться в центре конфликта. Кому мы поклоняемся? Живому Богу, Творцу или сотворенному созданию, падшему Херувиму? Мы должны поклоняться Богу, потому что Он наш Творец. Мы Ему обязаны своим существованием. Ни одно другое живое существо не заслуживает поклонения, потому что все сотворены Богом. А Бог Творец, вечно сущий, не зависит от других существ и является Творцом всей Вселенной. С самого начала Бог установил субботу как памятник своей творческой силы. Этот памятник творения был отвергнут большей частью христианства. Но первый ангел указывает на его восстановление. Тогда очевидно, что весть, призывающая людей поклониться Богу и соблюдать Его заповеди, особо напоминает о необходимости соблюдать четвертую заповедь. В трудах Духопророчества очень много и хорошо выражена глубокая связь между соблюдением субботы и искуплением Христа. Все, кто принимает Христа, субботу, как знамение спасающей силы Христа, она станет отрадою. Видя в ней Христа, возрадуется в нем. весть второго ангела. Да? И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы». Второй ангел возвещает весть благую о падении Вавилона. Термин «Вавилон» образован от еврейского слова «вавил» и означает путаницу или замешательство. Эллен Вайт уточняет, что когда это слово используется в Откровении, этим словом обозначает всевозможные заблуждения и религиозное отступничество. В этой связи также используется образ женщины. Этот символ в Библии используется для обозначения церкви. Целомудренная женщина представляет собой чистую церковь, развращенная женщина – отступническую церковь. Вавилон олицетворяет не только отступничество и христианство, но и ложные религии. Да, и вот в этом месте вести второго ангела говорится, что Вавилон пал. Да? Падение Вавилона. В контексте последнего конфликта ложные или вероотступнические религии, представленные Вавилоном, показаны потерпевшими духовность и ставшими последователями, соблюдающие заповеди Божии, ну или называющие себя, да, соблюдающими заповедями, имеющими веру в Иисуса Христа, да, представляет собой падение, в то время как, когда дракон, павший Херувим, его сообщники, зверь из моря и отступническая церковь среднего века, зверь, выходящий из земли, протестантская Америка, похожая на зверя. Падший Вавилон. Это церкви, которые не примут весть предостережения, возвещаемую первым, вторым и третьим ангелом, о которых говорится в 14 главе книги Откровения. Они отказались от истины и приняли ложь. Они отказались от истинной вести. Это падший Вавилон. Здесь также говорится вторым ангелом о вине Вавилона, да, вино Вавилона. Вавилон представил человечеству другой, поддельный путь спасения. Эллен Вайт конкретизирует, что Вавилон будет образован из церквей, которые не примут весть предостережения. Они отвергли Евангелие спасения через Христа, вместо этого будут заявлять о спасении через подчинение силам зла. Когда ранняя церковь утратила чистоту и простоту Евангелия, приняв языческие обряды и обычаи, она лишилась духа и силы Божией и стремилась к господству над совестью людей и стала искать поддержки у светской власти. Вино Вавилона – вино заблуждения, составленное из ложных учений, таких как бессмертие души, вечные муки нечестивых, отрицание существования Христа до его рождения в Вифлееме и освященным днем, ставшим последователем соблюдающих заповеди Божии, имеющих свидетельство Иисуса Христа. Вавилон конкурирует с всемирным провозглашением вестей трех ангелов о том, что она также обращается к царям земли, но в данном случае, чтобы опьянить их своим фальшивым Евангелием. Второй ангел провозглашает полное крушение этого ложного Евангелия. Весть третьего ангела является самой длинной и самой строгой из всех трех. Да? И мы читаем с вами. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи». Это божественное предостережение человечеству, чтобы они проявили верность Агнцу Божьему, потому что силы зла будут повержены и осуждены на страшном суде. Зверь и его образ. Человеческому роду придется выбирать, кому поклоняться – злым силам или Создателю. В этой заключительной главе Вселенской битвы каждый народ будет вовлечен в эти события. В битве последнего времени против народа Божьего объединятся все злобные силы, нарушившие верность закону Божьему. В этой войне вопрос субботы остается центром четвертой заповеди. Да? Человеческому роду придется выбрать, кому поклоняться. В поисках понимания начертания зверя нам нужно напомнить себе, что книга Откровения заявляет о поляризации человечества, которая определит тех, кто поклоняется силам зла, а кто поклоняется Богу. Первая группа имеет начертание зверя, вторая – печать Божию. Эллен Уайт сообщает несколько фактов о печати Божией. Во-первых, у тех, кто получит печать Божью, на челе написано имя Отца. В некотором смысле это невидимый знак, а внутренняя трансформация. Во-вторых, существует также видимое отражение печати Божией. Это какое видимое отражение печати Божией? Характер человека и, если мы говорим о видимом, это суббота. В-третьих, эта заповедь определяет Бога как Творца и отличает Его от всех ложных богов. Это единственная заповедь, которая дает критерии для определения истинного Бога, достойного поклонения. Суббота как седьмой день недели. И если мы прочитаем, мы только лишь несколько текстов. Их на самом деле в Библии очень много, где говорится о субботе. «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением, знаком, чтобы знали, что я Господь». Книга пророка Иезекииля. «И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мной и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». «А день седьмой суббота Господа Богу твоему, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю». Это особый знак Божий, да, это суббота. Следует также отметить, чем является соблюдение субботы. Суббота – это знамение между Богом и его народом. И мы должны сделать видимым наше соответствие закону Божию, соблюдая субботу. Это должно быть отличительным знаком между избранным Богом народом и миром. Начертание зверя – это противоположность печати Божьей. Во-первых, получить этот знак означает прийти к такому же решению, что и зверь, и то есть отстаивать те же идеи, те же интересы, противоположные Слову Божьему. Другими словами, принятие этого начертания указывает на то, что люди присвоили и продвигают ложные ценности и авторитет зверя. Во-вторых, признаком авторитета отступнического христианства является, в частности, тот невероятный факт, что они сменили день поклонения с субботы на воскресенье. Они осмелились изменить закон Божий, да, и поклонились, и поклонятся зверю и образу, и принят начертание зверя. В-четвертых, по словам Эллен Уайт, пока еще никто не принял начертание зверя, потому что оно будет получено, когда выйдет указ, насаждающий поддельную субботу. И громкий клич третьего ангела предостережет людей от поклонения зверя и его образу. Напоследок Эллен Уайт сообщает, что только то, что мы предлагаем о начертании зверя, верно, но и не все еще до конца нам понятно. Да. Вот здесь, в этом вести третьего ангела, содержится самая торжественная и самая ужасающая весть, которая когда-либо была адресована человечеству. Какая же природа гнева Божия? Во-первых, проявится во время страшного суда, нисколько не смешанного с милосердием. Тогда уже нет места для раскаяния. Во-вторых, человечество должно прислушаться к этой вести. Уже нет места к вести третьего ангела, приглашающего избежать гнева Божия, возлагая свою веру на Христа сейчас, как божественное милосердие, все еще, пока еще доступно нам. Весть о праведности Христовой должна звучать от одного конца до другого, чтобы приготовить путь Господу. И ничто иное, как слава Божия, завершит работу третьего ангела. В-третьих, проявление Божьей любви не противоречит факту уничтожения нечестивых. Он приложил огромные усилия, чтобы сохранить священный и возвышенный характер своего закона. Но если люди превратили милость и снисходительность Бога в проклятие, они должны понести наказание. Вот тут есть текст, да, если мы читаем тексты, вот 10 и 11, да, вот тут ярость, да, а вот тут дым мучения их будет восходить во веки веков. И у многих возникает вопрос, что вечные муки, да, вот что будут нечестивые мучиться во веки веков. Но это не совсем, это не так, потому что это показывает характер Бога в неправильном свете. У Бога нет вечных мук. И об этом сестра Вайт тоже неоднократно пишет. И она описывает для нас самую драматическую сцену, когда вселенский конфликт будет подходить к своему завершению. Иисус и его ангелы являются нечестивым во время страшного суда. Это будет последний раз, когда сатана и нечестивые увидят Христа, Агнца Божьего. Имя Агнец Божий подчеркивает искупительную смерть Христа. Эллен Уайт затрагивает эту тему впечатляющим образом. Над престолом возвышается крест, где Агнец Божий был принесен в жертву для искупления грешников. Видение креста напоминает о Божьей работе по спасению грешников. И как бы в панораме, сменяя друг друга, проходят сцены искушения и падения Адама и последующие события великого плана спасения. Они будут наблюдать за опытом Иисуса во времена воплощения, служения в Гефсимании, затем трепещущей толпе, открывающей последние сцены, терпеливый страдалец идет на Голгофу. Царь неба висит на кресте. Надменные священники, глумящиеся чернь, издевающиеся над предсмертными муками, сверхъестественная тьма, содрогающая землю, грохот рассекшихся скал, отверстые могилы, ознаменовавшие собой момент смерти Искупителя мира. Нечестивые напрасно пытаются укрыться от божественного величия Его славы, превосходящую своим сиянием славу солнца. Теперь они видят, чего они лишились. Вследствие своего упрямства и непослушания все воскликнут, все погибший грешник воскликнет: «Я бы мог иметь, но я предпочел это отвергнуть. О, роковое ослепление! Я поменял мир, счастье и честь на отчаяние, страдания и позор». Вот здесь мучение, да, в присутствии Божьем и Агнца. И вот что удивительно, все, абсолютно все воскликнут, да, вот в Откровении 15.3 мы читаем. «Все единогласно скажут, как? Великие чудные дела Твои, Божие, Вседержитель, справедливо, праведные истины пути Твои». Да, то есть все абсолютно признают величие и славу Божию. Вот здесь слово «во веки веков», да? Эта фраза не относится к вечным мукам, но означает, что нечестивые и все греховные деяния погибнут навсегда. Библия не учит о вечном горящем аде, но в ней говорится о том, что грех и зло будут навечно, навсегда уничтожены. Такое учение о вечном горящем аде – одно из ложных учений, которые Вавилон распространяет по всему миру. Это не вечные мучения нечестивых, а их смерть. Они умирают навсегда без надежды. Они прекратят свое существование. Пророк Иоанн отмечает, что в отличие от нечестивых, остаток последнего времени сохраняет верность Богу. Эти верные христиане обладают стойкостью святых. Они продолжают оставаться твердыми в вере в трудных обстоятельствах жизни. Они соблюдают заповеди Божии в отличие от сил зла. Да, здесь терпение святых, в Откровении, да, 14 главе 12 тексте, соблюдающих заповеди Божии и имеющих веру в Иисуса. Божий народ остается верен Его воле, они сохраняют свою веру в Иисуса. Эллен Уайт понимает вопрос о значении этой фразы и отвечает: «Иисус понес наши грехи, чтобы простить их нам, оставив нам Спасителя. С Ним поступили так, как этого заслуживаем мы. Он пришел в наш мир, взял на Себя наши грехи, чтобы мы могли принять Его праведность. Те, кто искуплены кровью Агнца, через Дух, данный Богом, будут делать все, что в их силах, чтобы утешить сокрушенных сердцем и искушаемых, освободить угнетенных и выполнить работу, которую Христос поручил им». В настоящее время голоса трех ангелов – это наши голоса. Эффективность провозглашения будет значительно возрастать благодаря ангелу, усиливающему весть предостережения. «Выйди из нее, народ мой». Да, Откровение 18.1. «Он снисходит с небес со славой и силой, чтобы укрепить Божий народ в окончательном провозглашении вести трех ангелов». Эллен Уайт связывает свою работу с участием Духа, действующего с невероятной силой в среде народа Божьего. Любовь Божья, явленная на кресте Иисусом Христом, должна проявляться в нашей жизни, в наших семьях, в нашей церкви, во всем мире. Мы являемся вестниками праведности, представителями Христа, открывающими торжество благодати. Мы призваны провозглашать каждый аспект и смысл этой удивительной вести, проповедуя ее словом и своей жизнью. Бог призывает нас пойти и выполнить нашу миссию и предназначение. Пусть любящий Бог благословит каждого из нас, чтобы мы могли быть верными свидетелями, чтобы мы сами имели это терпение святых, соблюдали заповеди Божьи, имели веру в Иисуса, и это же распространяли среди тех, кто нас окружает. Аминь. Помолимся Богу. Отче Небесный, великая слава и благодарность Тебе, Твоему Слову, этой вести трех ангелов. Благослови нас быть верными Твоими свидетелями везде, где мы ни находились, чтобы Твоя любовь жила в нашем сердце, и мы могли ее дарить всем окружающим нас людям. Во имя Иисуса. Аминь.